7. Занятно, до чего быстро в отношениях Бориса и Котку появилась дерганая, запальчивая нотка. Они по-прежнему всюду появлялись вместе, так и приклеившись друг к другу. Но стоило им раскрыть рты, как создавалось впечатление, будто слушаешь супружескую пару, женатую уже лет 15. Они припирались из-за мелких сумм, кто там за кого в последний раз платил в ресторанном дворике. А все их разговоры, которые до меня доносились, были примерно такого толка. «Борис». «Ну что, я хотел, чтобы по-хорошему». «Котку».
«Так вот, это было не очень-то хорошо».
Борис бежит за ней, догоняет. «Правда, Котыко, честно, старался как лучше». Котку дует губы. Борис, безуспешно пытаясь ее поцеловать. «Ну что я сделал? Ну в чем дело? Ну почему ты думаешь теперь, что я нехороший?» Котку молчит. Проблема с Майком, чистильщиком бассейнов, соперником Бориса в любовных делах, решилась, когда Майк чрезвычайно вовремя решил вступить в береговую охрану. Судя по всему, Котку по-прежнему каждую неделю часами висела с ним на телефоне. Но это от чего-то Бориса совсем не волновало. Она его просто поддержит, понимаешь? Но страшно было смотреть, до чего он ревновал ее в школе. Он знал ее расписание наизусть и, едва звенел звонок, мчался, чтобы ее разыскать, будто боялся, что она ему изменит прямо во время какого-нибудь делового испанского. Как-то раз, после школы, когда мы с Поппером сидели дома одни, он позвонил мне и спросил.
«Знаешь такого парня, Тайлера Оловска?»
«Нет».
«Он же в твоем классе по истории Америки».
«Ну, прости, класс большой».
«Слушай, короче, можешь про него разузнать? Где он живет, например?»
«Где он живет? Это что, как-то с Котку связано?» И вдруг, внезапно, вот уж чего не ожидал. Позвонили в дверь. 4 солидных звонка. За все то время, что я жил в Лас-Вегасе, никто, никогда, ни разу не звонил в нашу дверь. Борис на другом конце провода тоже услышал.
«Это что?»
— спросил он. Пес носился кругами и захлебывался в лае. «Кто-то в дверь звонит».
«В дверь?»
«На нашей пустынной улице ни соседей, ни сбора мусора, ни даже указателей. Это было целым событием».
«И кто там?»
«Не знаю. Я тебе перезвоню». Я сгреб попчика, который уже чуть ли не бился в истерике, и пока он, пытаясь спрыгнуть на пол, вертелся и визжал у меня под мышкой, я кое-как умудрился одной рукой открыть дверь. «Вы только поглядите», — раздался приятный голос с джерсийским выговором. «Да чего, славный малышок». Жмурясь от слепящего вечернего света, я разглядел перед собой очень высокого, очень-очень загорелого мужчину неопределенного возраста. Выглядел он как помесь ковбоя с Родео и опустившегося клубного аниматора. На нем были авиаторы в золотой оправе с дымчато-лиловой полосой сверху и белая спортивная куртка. Под ней красная ковбойская рубашка с перламутровыми кнопками, черные джинсы. Но первым делом я заметил его волосы. Сверху накладка, и часть волос, похоже, пересажена или подклеена. На вид, как стекловолокно темно-коричневого цвета. Точь-в-точь, как обувной крем в жестянке. «Ладно тебе, отпусти его», — сказал он, кивнув в сторону Поппера, который все старался высвободиться. Голос у него был глубокий, говорил он спокойно, приветливо. Если не считать говора, то на вид стопроцентный техасец с этими его сапогами и всем остальным. «Пусть побегает. Я не против. Я собак люблю». Когда я выпустил попчика, мужчина присел на корточки, чтобы потрепать его по голове, напомнив мне этим движением долговязого ковбоя подле бивуачного костерка. Вид у него, конечно, был чудной, из-за волос и вообще, но я не мог не восхититься тем, как легко и непринужденно он чувствует себя в своей шкуре. «Да-да», — сказал он, — «славный малышок».
«Да, ты».
Мелкая сеточка морщин превращала его загорелые щеки во что-то вроде сушеных яблок.
«У меня своих дома 3 штуки. Мини-пенни».
«Простите». Он поднялся, улыбнулся мне, продемонстрировав ровные, ослепительно белые зубы.
«Мини-пинчеры», — пояснил он. «Психованные ребятки. Я за порог, а они уже весь дом изживали. Но люблю их. Тебя как звать, парень?»
«Теодор Деккер», — ответил я, гадая, кто бы это мог быть. Он снова улыбнулся. За стеклами авиаторов посверкивали его маленькие глазки.
«Ага, еще один уроженец Нью-Йорка.
По голосу слышу.
Угадал?»
«Угадали».
«И предположу даже, что с Манхэттена. Правильно?»
«Правильно», — сказал я, подивившись, что такого в моем голосе он расслышал. Раньше никто по одному моему выговору не угадывал, что я с Манхэттена.
«Эгей, а я из Канарси. Там родился, там и вырос. Да чего всегда приятно встретить соотечественника с Востока. Я Нейман Сильвер».
Он протянул мне руку. «Рад знакомству, мистер Сильвер».
«Мистер!» — добродушно расхохотался он. «Обожаю воспитанных детишек. Таких, как вы, уже больше не делают. Ты еврей, Теодор?»
«Нет, сэр», — ответил я, а потом пожалел, что не сказал «да».
«Ну ладно, я тебе вот что скажу. Кто из Нью-Йорка, так для меня уже сразу почетный еврей. Вот такое мое мнение. Был когда-нибудь в Канарсе?»
«Нет, сэр».
«Ох, тогда замечательные там жили люди. Не то, что сейчас».
Он передернул плечами.
«Моя семья вот 4 поколения там жила. Дедушка мой, Сол, открыл один из первых кошерных ресторанов в Америке, например. Большой ресторан, известный. Закрылся, правда, когда я еще мальчишкой был. А потом мать перевезла нас в Джерси, когда отец умер, чтобы мы поближе были к дяде Гарри и его семье».
Он упер руку в тощее бедро и поглядел на меня.
«Отец твой дома, Тео?»
«Нет».
«Нет?»
Он заглянул мне за спину в комнату.
«Жалко-то как. А когда вернется, знаешь?»
«Нет, сэр», — ответил я.
«Сэр, это мне нравится. Ты хороший мальчик. Я даже так скажу. Меня напомнил в твоем возрасте. Только-только из ешивы».
Он вытянул руки, на волосатых коричневых запястьях золотые браслеты.
«А руки? Белые, как молоко, как у тебя».
Я так все и топтался в дверях. «Не хотите ли зайти?» Не уверен, что должен был приглашать в дом незнакомца. Да только мне было скучно и одиноко. «Если хотите, можете подождать, но я не знаю, когда он вернется». Он снова улыбнулся.
«Нет, спасибо. У меня еще куча других визитов.
Но я тебе вот что скажу. Без обиняков, потому что ты славный паренек.
У меня на твоего отца 5 очков.
Знаешь, что это значит?»
«Нет, сэр».
«Ну и слава богу. И знать тебе не надо, и, надеюсь, не узнаешь никогда. Скажу только, это не лучший способ вести дела».
Он по-дружески опустил руку мне на плечо.
«Веришь, Теодор, или нет? А я люблю вести дела по-человечески. Не по мне это — приходить в дом ко взрослому мужчине, а вместо этого общаться с его ребенком, вот как мы с тобой сейчас. Неправильно это. В обычном случае я бы пошел к твоему отцу на работу. Мы бы там с ним присели, все бы обговорили. Да только вот отца твоего трудно где-то поймать, как ты и сам уже, наверное, знаешь».
Слышно было, как в доме звонит телефон. Борис, почти наверняка.
«Тебе, наверное, надо бы подойти», — любезно заметил мистер Сильвер.
«А нет, ничего страшного».
«Давай. А мне кажется, что тебе надо. Я тебя тут подожду».
С растущей тревогой я вернулся в дом и поднял трубку. Как я и думал, Борис.
«Кто там был?»
— спросил он.
«Никотку, нет?»
«Нет. Слушай...»
«Похоже, она поехала домой с этим Тайлером Уловска. Есть у меня такое чувство. Ну, может, не прям домой-домой, но они из школы ушли вместе, она с ним на парковке разговаривала. Понимаешь, у них последний урок вместе. Какое-то там столярное дело. Типа того».
«Борис, прости, но я правда сейчас не могу разговаривать. Я тебе перезвоню, хорошо?»
«Я тебе поверю на слово, что это не пап твой был в трубочке», — сказал мистер Сильвер, когда я опять подошел к двери.
Я глянул ему за спину на припаркованный у бордюра белый кадиллак. В машине сидели двое — водитель и еще один мужчина на переднем сиденье.
«Это же не папа твой был, правда?»
Правда, сэр?
А ты бы мне сказал, если бы это был он?
Сказал бы, сэр.
И почему это я тебе не верю?
Я молчал, не знаю, что ответить.
Эх, неважно, Теодор.
Он снова присел, чтобы почесать Поппера за ушами.
Рано или поздно мы с ним встретимся. Уж ты запомнишь, что ему надо от меня передать. Скажешь, что я заезжал в гости.
Да, сэр. Он погрозил мне длинным пальцем.
Ну-ка, как меня зовут?
Мистер Сильвер.
Мистер Сильвер. Правильно, просто проверил.
И что мне ему передать?
Передай ему, что азартные игры для туристов, сказал он, а не для местных.
Легонько-легонько, тонкой коричневой ручкой он тронул меня за макушку.
И храни тебя Бог.